шел Путин по шоссе и пришел на саммит ШОС? О чем говорили и о чем договорились страны-участницы?
Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов.
Как Путин использует Шанхайскую организацию сотрудничества против Запада? И не поссорится ли он из-за этого с Китаем? О том, что обсуждали в первый день саммита ШОС, говорим в эфире «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Сегодня утром Владимир Путин прилетел в Астану. Там он встречается с лидерами стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Что нужно знать о ШОС? Если коротко, это что-то среднее между экономическим и военным союзом. Китай активно использует эту площадку для экономических проектов, а для России ШОС – это ключевая опора формирующегося многополярного миропорядка. Мне приходится читать, потому что это не мои слова, а такую характеристику Шанхайской организации дал Путин. О чем же он говорил со своими партнерами, смотрите в нашем сюжете.
Самолет российского президента сел в Астане ранним утром 3 июля. Владимира Путина встречал премьер-министр Казахстана. На саммите ШОС Путин проводит переговоры по вопросам региональной безопасности и обороны, а также ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции. А вот так накануне в Астане встречали лидера Китая. В аэропорт приехал сам президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Си Цзиньпина отвезли в президентский дворец. Для него играл президентский оркестр и был выстроен почетный караул. А еще в его честь над дворцом пролетели истребители сил воздушной обороны, оставив за собой следы в цветах китайского флага. Китайского лидера в Казахстане ждали особенно. И в первый же день саммита главы двух стран подписали документы о сотрудничестве. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 30%. Владимир Путин же со своим дорогим другом Си Цзиньпином, как он его не раз называл, тоже встретился, но позже. В среду Путин сначала увиделся с главами Азербайджана, Монголии и Пакистана. Россия начала поставки энергоносителей в Пакистан. Также увеличиваются поставки зерна, заявил Путин. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф в ответ попросил наращивать сотрудничество.
Мы, безусловно, можем увеличить объем нашей торговли, который на данный момент приближается к 1 миллиарду. Вы очень любезны, что продвигаете сотрудничество в сфере энергетики. И мы получили партию нефти из вашей великой страны. И я очень благодарен за это. Но нам действительно нужно двигаться дальше в этом направлении.
Также Путин встретился с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. На встрече стороны тоже говорили о сотрудничестве. За прошлый год Турцию посетили почти 6,5 миллионов туристов из России, но товарооборот между странами падает.
Несмотря на все сложности текущего момента в мире, тем не менее отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне, 55 миллиардов долларов.
Как вы сказали, этот объем в 55 миллиардов долларов не очень-то важен для нас. Нашей целью было достичь 100 миллиардов долларов. Я считаю, что мы можем достичь этих 100 миллиардов долларов.
После встречи Эрдоган пригласил Путина в гости, и тот ответил, что обязательно приедет. Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году, и сначала сюда входили лишь 5 участников, включая Россию и Китай. Теперь же участников 9. Это еще и страны Центральной Азии, а также Пакистан, Индия и Иран. Сегодня в странах ШОС живут более 3 миллиардов человек. Это 45% населения мира. В этом году число участников ШОС расширится до 10. На саммите должны одобрить вступление в организацию Беларуси. Для этого Александр Лукашенко даже принял закон об амнистии в своей стране, сообщает телеканал «Настоящее время». Впрочем, амнистия не коснется политзаключенных. ШОС создавался для обсуждения проблем безопасности в Центральной Азии и в регионе в целом. Сегодня саммит все чаще позиционируют как антизападную организацию, говорит аналитик Берлинского аналитического центра Мерикс Ева Зайверт.
В течение долгого времени Китай хотел убедить, что ШОС не является антизападной организацией. Но ситуация изменилась, особенно после присоединения Ирана. Становится понятно, что ШОС больше не волнует, что думает Запад.
Как пишет издание Geopolitics, Казахстан, принимая саммит, может снизить растущую конфронтацию между Китаем и США и другими крупными державами и сместить акцент в сторону диалога. Вместо конфронтации Токаев выступает за дипломатию, отмечает издание. По итогам саммита участники, как ожидается, примут инициативу о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие и подпишут также Астанинскую декларацию.
Вот такие первые впечатления от встреч лидеров стран-участниц ШОС. А какие впечатления у вас, уважаемые зрители? Вы посмотрели, как прошли встречи. Часть из них мы видели, часть из них осталась, к сожалению, за кадром. Но какие у вас впечатления остались? Кто главный в ШОС? Такой вопрос мы запустили в чат нашей трансляции. И хотим узнать ваше впечатление вот из тех лидеров, которые туда приехали. Кто вам кажется как будто главный в этой организации? Мы предлагаем два варианта: Путин или Си, как такие возможные основные варианты. Ну и не можем мимо пройти, конечно, принимающего лидера. Это президент Казахстана Токаев. Голосуйте, а в конце эфира мы подведем итоги, посмотрим на баланс сил в ШОС по вашей версии. А итоги президентских встреч на саммите ШОС нам подведет политолог Алексей Юсупов. Алексей, здравствуйте. Мы вот послушали, о чем лидеры стран говорили на встречах. Что-то осталось за кадром, как я уже сказал. Например, встреча Путина с китайским председателем, которая нас больше всего, наверное, волнует. Но вот пресс-секретарь Путина сказал, что за это время, пока они общались, оба, и Путин, и Си, пришли к выводу о неперспективности форматов без участия России. Вот так, это такая, похоже, была формулировка Пескова. И мы помним, как Китай отговаривался партнеров от участия в швейцарском саммите мира. Вот значит ли это, что Россия и Китай вместе работают над тем, чтобы у Украины было меньше союзников?
Ну, украинское направление для Китая важное, но я, не будучи китаистом, могу судить только по тому, как они расставляют приоритеты в своем общении со странами Запада. Не принципиальное на данный момент. Понятно, что позиция Китая, что конференция, и в этом, кстати, было переименование, в последнюю минуту переименована была конференция Швейцарии с мирной конференцией, конференцию о мире. Да? То есть понятно, что переговорный процесс по существу не может запуститься при отсутствии одной из сторон конфликта, российско-украинской войны, и в этом смысле позиция Китая не изменилась. Скорее было разочарование, что не удалось привлечь даже бюрократа хотя бы уровня вице-министра или там даже политического директора МИДа Китая, никто не приехал в Швейцарию. К вашему вопросу надо просто добавить, что действительно все существенное, что происходит на таких площадках, мы этого не узнаем по разным причинам. Ну, во-первых, потому что Шанхайская организация, ну и как раньше Шанхайская пятерка, действительно весьма специфический формат, в котором чем больше в нем членов участвует, тем меньше его глубина с точки зрения договоренностей, которые могут быть достигнуты в его формате. То есть это удобный формат для саммита и встречи, и переговоров. Это не обязательно институция, которая имеет какую-то собственную динамику. Плюс надо, конечно, добавить, что долгие годы речь шла о таком функциональном разделении труда. Да, если Россия считалась основным поставщиком безопасности, гарантом безопасности в регионе, Китай был единственной стороной, которая могла и была готова вкладывать принципиальные суммы и интересные для правительств региона суммы в регион. Европейская Союз не может с этим конкурировать. Подвожу итоги. Мы не узнаем самого важного, потому что, конечно же, Соединенные Штаты очень внимательно смотрят на сотрудничество Китая и России, и любое доказательство перехода в новое качество этого сотрудничества будет использовано для возможных вторичных санкций. Поэтому придется гадать.
Ну вот ШОС обеспокоен вопросами безопасности, так, по крайней мере, в уставе написано у них. А почему бы участникам ШОС не потребовать от Путина остановить войну? Ведь из-за войны есть санкции против России, им тяжелее торговать. Вот почему бы им не попросить Путина, чтобы он все-таки работал над отменой санкций?
Ну, ШОС создавался, опять же, в его предыдущей версии как Шанхайская пятерка, как организация, занимающаяся неразрешенными вопросами советского наследия в регионе, то есть безопасностью внутри Центральной Азии, для того, чтобы она не превратилась в проблемную тему как и для самих пяти республик, так и для Китая и России как основных соседей. Поэтому для них не очевидно занятие российско-украинским конфликтом, российско-украинской войной как основной для их повестки. Я думаю, что общий фон, в котором лидеры разных стран ШОС доносят свою позицию до Владимира Путина, существует. Для этого не нужен ШОС как таковой. Я думаю, что есть некое понимание, что да, Россия ведет какую-то свою политику, и это производит, генерирует издержки и проблемы для всего мира в чем-то, все, что связано с логистикой и продовольствием, все, что связано с ценами на энергетику. То есть война не может не влиять. Когда самая большая страна Европы нападает на вторую по размеру страну Европы, это не может не иметь последствий за пределами Европы. И я думаю, что эта мысль до него доносится. Но опять же, это не какая-то когерентная организация, у нее нет акторского статуса, у них совершенно разные интересы. Пакистан — традиционный союзник Соединенных Штатов, в отличие от Индии, которая ближе склонялась к Советскому Союзу и поддерживает в оборонном смысле более тесные связи с Россией. Поэтому здесь ШОС не является какой-то единым игроком, который может взять и потребовать чего-то от Путина. У него нет такой идентичности.
Спасибо большое, Алексей, что нашли время на нас, на наших зрителей и подвели с нами промежуточные итоги вот этого саммита. А мы продолжим разговор об итогах сегодняшних встреч с политологом из страны, которая принимает саммит. Политолог из Казахстана Димаш Альжанов с нами в эфире. Димаш, здравствуйте. Одна из основных тем саммита, вот кроме политической, экономической, это энергетика. А энергетика, как я понимаю, это основной рычаг давления Москвы на Казахстан. Вот насколько это так и ищут ли власти Казахстана из этого какой-то выход?
Здравствуйте. Ну, смотрите, здесь же все на уровне двухсторонних отношений. Шанхайская организация сотрудничества в этом отношении – это просто как дипломатическая площадка. То есть есть определенные договоренности идут, они идут на двухстороннем порядке. Сейчас для Казахстана нет большой проблемы с транспортировкой нефти. Она использует российскую инфраструктуру, то есть помимо КТК, который в Новороссийск окружает нефть, есть еще трубопроводы, которые идут в Германию, и вопрос для Казахстана так остро не стоит. Что касается альтернативных путей доставки, то сейчас максимально пытаются использовать возможности трубопровода, который идет из Азербайджана в Турцию, но говорить о том, что Казахстан активно пытается расширить этот Транскаспийский коридор и создать альтернативные маршруты для отгрузки своей нефти не приходится. Да, идут небольшие инвестиции, но нет видимости того, что это серьезный приоритет для Казахстана сейчас. Вот. В силу того, что действуют все традиционные пути для отгрузки этой нефти. Поэтому я бы не сказал, что это очень сильно на повестке стоит, и вот на ходе этого саммита это видно. А что касается других вопросов энергетики, то Казахстан активно строит АЭС, которая продвигается со стороны Кремля. То есть и, по всей видимости, политическое решение принято, и в этом будет также участвовать в той или иной степени, по всей видимости, Росатом. То есть это давняя идея Владимира Путина, которая еще поднималась в начале 2000-х, и сейчас она более-менее принимает свою уже такую форму реализации.
Ну вот «Нью-Йорк Таймс» сегодня пишет, что Россия стремится изменить баланс участников ШОС в свою пользу, и с этой целью Путин привел в эту организацию Лукашенко. А вот какой сейчас баланс и на чьей стороне Казахстан?
Вы знаете, все-таки у организации нет такого серьезного мандата, чтобы она могла, вернее, участие в ней, контроль за участниками в ней мог влиять на серьезные, принимаемые серьезные решения. Есть Китай, есть интересы Китая, есть Индия, у которой есть противоречия с Китаем и так далее. То есть здесь очень много достаточно стран, которые имеют противоречия между собой. Поэтому даже если будет принято Беларусь туда, это не будет серьезно влиять на статус России и ее возможности. Тем более с учетом того, что страна сейчас находится в изоляции. А как вы видите, многие страны, даже участницы ШОС, максимально, скажем так, капитализируют на том, что Россия находится в изоляции, используют все возможности, которые открываются, в плане вот даже покупки дешевой нефти. То есть все используют ту ситуацию, которая для них сложилась. Поэтому я бы не рассматривал серьезно в целом ШОС как некую структуру, организацию, как Алексей сказал, институцию, которая бы серьезно могла противостоять или Западу, странам были использованы быть Россией. Тем более, что у Китая и в России также есть определенные разногласия по тому, как должны, как выстраивать противостояние западными странами.
Да, но мы просто, наблюдая за ситуацией вот со стороны российской, как это в России все освещается, мы фиксируем, что это один из любимых рассказов Путина о том, что вот Запад назло себе отказался от российских ресурсов, а Россия и без Запада, мол, не останется в одиночестве. У нее есть латиноамериканские, африканские, азиатские друзья. И вот азиатские друзья, например, как ШОС. И вот таким дружеским съездом как раз представители Путина часто выставляют Шанхайскую организацию сотрудничества. И вот с кем же там Путин дружит и дружит ли с ним в ответ, я предлагаю нам вместе с вами, Димаш, и с нашими зрителями посмотреть в нашем сюжете.
За месяцы текущего года уже, по-моему, 1 000 000 тонн поставлен зерновых в вашу страну.
До полномасштабного вторжения в Украину товарооборот России и Пакистана составлял менее 700 миллионов долларов. За первый год войны Россия и Пакистан подписали 2 таможенных соглашения. Обсуждался и долгосрочный контракт на поставки российской нефти. Первая партия пришла в Пакистан летом 2023 года. Еще 2 до конца года.
Я должен отметить, что за это время отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом, дружеском ключе. Отмечаю рост товарооборота, и перспективы здесь у нас очень неплохие.
По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами превысил 1 000 000 000 долларов. Осенью 2023 года новый посол Пакистана в Москве заявил, что Исламабад не собирается вводить санкции против России. За 2 года полномасштабной войны одним из главных партнеров России стал Китай. На фоне ухода европейских компаний импорт из Китая в Россию в прошлом году вырос почти на 47%.
Прагматичное сотрудничество в различных областях неуклонно продвигается вперед. В прошлом году объем нашей двусторонней торговли превысил 240 миллиардов долларов США.
Для сравнения, в 2021 году товарооборот составлял 147 миллиардов. Китайский бизнес не только торгует с Россией, но и помогает обходить санкции. Так, в середине марта журналисты The Moscow Times выяснили, что Пекин помогал снабжать Arctic SPG-2 европейским оборудованием на сотни миллионов евро. Важную роль играют поставки товаров двойного назначения, которые помогают поддерживать оборонно-промышленный комплекс России. По данным источников Reuters, в 2023 году 90% всей микроэлектроники для производства самолетов, ракет и танков Россия импортировала из Китая. Однако после расширения вторичных санкций США китайский экспорт в Россию снизился. Через 10 дней после инаугурации Путин прилетел с государственным визитом в Китай, где его приняли на высшем уровне. После его визита Китай, а за ним ЮАР и Бразилия, отказались от участия в швейцарской мирной конференции по Украине.
Это историческая обязанность перед нашим народом и в рамках соседнего сотрудничества, и в рамках задействования потенциала, который существует в нашем регионе.
Так покойный президент Ирана Ибрахим Раиси говорил про подписание с Россией соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара. Она должна соединить российские порты в Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане. В Россию экспортируют иранские авиадетали, автомобили и запчасти. А еще, как утверждают украинские СМИ и разведка, беспилотники.
Самая крупная иностранная инвестиция в экономику Индии пришла из России. 23 миллиарда долларов вложила наша компания «Роснефть».
В 2023 году Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Только за первые полгода импорт из России в Индию вырос почти в 4 раза, до 27 миллиардов долларов. Больше товаров в Индию импортирует только Китай. После того, как Россия напала на Украину и попала под санкции, Индия стала одним из основных покупателей российской нефти и нефтепродуктов, которые ей продают со значительной скидкой.
Наша фундаментальная обязанность — обеспечить индийскому потребителю наилучший доступ на самых выгодных условиях к международным рынкам. И в этом отношении, честно говоря, мы видели, что отношения между Индией и Россией работали в нашу пользу.
Это не мешает Индии голосовать в ООН против политики России, как она уже делала это в августе 2022 года. В декабре премьер-министр Нарендра Моди даже отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за угроз российского президента ядерным оружием. Индия перестала покупать российское оружие, но провела с Россией совместные морские учения в Бенгальском заливе.
Вот такие политические качели в отношениях между Путиным и его международными партнерами. Разобраться в них нам поможет политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Больше всего нас беспокоит отношение, конечно же, с Китаем. Вот Путин обещал при встрече с Си проверить, как выполняются планы, намеченные еще при встрече в Пекине. И сегодня Bloomberg пишет, что Китай разрабатывает ударный беспилотник «Камикадзе», который похож на иранский «Шахет-136». Вот речь об этих планах?
Ну, во-первых, я бы сказал, что к саммиту ШОС не следует привязывать действительно да, какие-то крупные решения. Все эти решения идут по другим трекам, то есть по другим переговорным линиям. Собственно, на заседании, на саммитах Шанхайской организации сотрудничества да, проходят двусторонние встречи, и Путин, Владимир Путин сегодня уже провел такие встречи. И сейчас в эти часы, мне кажется, идет уже ужин, неформальный ужин глав делегаций, глав правительств, которые приехали в Астану. Завтра будет официальный день, да, но все, что касается расширения экономического взаимодействия, то все-таки надо подчеркнуть, что это не задача Шанхайской организации сотрудничества. Она создавалась больше 20 лет назад. Все-таки как структура, обеспечивающая в первую очередь, и это до сих пор остается актуальным, обеспечивающим борьбу с тремя угрозами в регионе, то есть в Центральной Азии и в Азии в целом. То есть это три угрозы, они многократно повторяются, и не случайно, что на саммите ШОС один из двух основных докладов – это доклад по контртеррору. Три угрозы – терроризм, наркотрафик. И третья угроза, которая здесь всегда тоже перечисляется, это сепаратизм. Вот как это с середины 90-х годов пошло, так оно и обсуждают. Что касается китайских беспилотников, ну, давайте осторожнее относиться к этим сведениям. Сейчас проносится много информации, вбрасывается, поскольку война и... Понятно, что оказывается так сказать, сильное давление друг на друга со всех сторон. Я думаю, что китайское правительство никаких беспилотников для Российской Федерации военных поставлять не будет. И это могут делать только частные компании, пытаясь обойти санкции. Можно представить себе какую-то форму технического взаимодействия не прямого производства, а каких-то консультаций между китайскими и российскими учеными в этой сфере, это не подпадет под санкции. Но производство, я думаю, что вряд ли это можно себе представить. Поэтому я бы отнесся очень осторожно к этому сообщению.
А вот вы сказали, что Шанхайская организация обеспокоена безопасностью в регионе у себя, в Азиатском. А вот от каких угроз спасет Лукашенко? Вот его же хотят добавить в эту организацию. Для чего он там нужен?
Нет, Лукашенко включается в ШОС и вот сейчас на этом саммите после более чем десятилетнего такого подготовительного трека. Он включается, у него есть свои интересы, это интересы Беларуси, экономические интересы, поскольку Беларусь раньше, чем Российская Федерация оказалась под санкциями, как известно, и она столкнулась с необходимостью активно взаимодействовать со странами Центральной Азии и Азии в целом гораздо раньше, чем Кремль в 2014 году начал де-факто войну против Украины, аннексировав Крым. Поэтому для Лукашенко это всегда было важно. Участие в любых организациях международных за пределами Европы там, или там, Соединенных Штатов, то есть за пределами так называемого коллективного Запада. И сейчас включаются при активной поддержке России, Беларусь включается. И надо сказать, что, конечно, Кремль рассчитывает, что Беларусь будет одним из инструментов построения так называемой системы евразийской безопасности, которую пытается конструировать Кремль. Видно хорошо, что и после выступления Путина, после его вступления в новую каденцию, российский МИД и вся система внешней политической деятельности в России, она направлена на то, чтобы помимо экономического взаимодействия предлагать, настойчиво предлагать какую-то форму политического единства. То есть Кремль пытается, попросту говоря, построить какой-то политический блок, который бы противостоял Западу. И делается это довольно изобретательно, потому что Кремль формулирует такую цель, говорит о том, что, скажем, старая концепция миропорядка, как пишут кремлевцы, старая система глобальной безопасности, она покоилась на доминировании НАТО и на блоковой системе, а вот якобы в Азии Кремль с помощью своих партнеров построит систему безопасности, которая не связана с участием в каких-либо блоках или предполагает участие в любых блоках для стран. Эта система безопасности не предполагает политического единства. Это разные модели государства и управления. Но, тем не менее, это будет некоторое единое пространство, противопоставленное так называемой американской гегемонии. Вот что хочет делать Кремль, и Беларусь в этом плане инструмент, и в Кремле этого не скрывают, есть публикации сейчас в МИДовских журналах, где прямо об этом говорится.
А вот не посчитает ли так Китай, например, это перетягиванием одеяла, как Си Цзиньпинь отнесется к этому? Если можно за 30 секунд, а то у нас заканчивается время эфира.
Если коротко сказать, нет, Китай в сильном положении находится, и вся кремлевская дипломатия вот эта политического характера, которая выходит за пределы экономических или проблем безопасности, она Китаю, конечно, в этом смысле слова всерьез не беспокоит.
Спасибо большое, Александр. Александр Морозов, политолог, в эфире «Радио Свобода», объяснял нам и вам, уважаемые зрители, о том, как сейчас работает Шанхайская организация сотрудничества, что в этой организации сотрудничества для себя ищет Россия, лично Путин, что ищет, с какими целями он туда приезжает, с какими целями он собирается ее использовать. А нам осталось только подвести итоги опроса. Мы вас в начале трансляции спрашивали, уважаемые зрители, кто, по вашему мнению, вот визуально, как вам показалось, кого вы считаете главным в этой организации, вот из того, что вы увидели, как все друг с другом общались, кто о чем говорил. И 2/3 вас, уважаемые зрители, считают, что все-таки Си Цзиньпин на этом празднике жизни главный. Спасибо, что смотрели, голосовали, ставили отметки. Увидимся завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркало.